Харе Кришна. Добрый вечер. Меня попросили сегодня поговорить о истории религии. Но мы сможем только вкратце эту тему обсудить. Только принцип, возможно, мне придется применить какие-то упрощения. Я прошу прощения заранее. Подробно эту тему обсудить практически невозможно. В академическом смысле не представляется возможным за один час. К тому же не являюсь знатоком всех мировых религий с этой точки зрения. Но, конечно же, нам известен принцип. И как говорит Господь Чайтанья Махапрабху, что если мы принимаем какие-то писания, священные книги, то мы должны принимать все священные писания мира. Будем основываться сегодня на этом принципе, что мы принимаем все священные писания мира, и мы с этой точки зрения обсуждаем эту тему. Если мы не принимаем хоть какое-то священное писание мира, начнется противопоставление. Это земная сфера, человеческая сфера, несовершенна. В этой несовершенной сфере мы не сможем установить путь религии. Путь религии не представляет себе никаких противоречий, конфликтов. Если Бог один, означает, что мир должен установиться. Итак, Бог один. Единственное число. Все есть Бог, говорится. Нет ничего, кроме Бога. Мы имеем дело непосредственно с Богом и с Его энергиями. И поэтому ведическая литература описывает Бога как источник и Его энергии, подчиненные источнику. Все это вместе взято называется Бог, Брахман. Брахман означает все, что существует. Брахман значит существование, сат. Также синоним этого слова вечность. Вечность – это есть энергия существования. Мы смотрим на этот мир, и мы видим, что он существует. Мы видим, Брахман означает. А что конкретно существует, это детали, это человеческое восприятие, оно может быть индивидуальным. Как это назвать и что это такое? Тут множество взглядов, точек зрения, споров, вкусов. Но в одном мы сойдемся в том, что это Брахман, он существует. Мысли существуют, Брахман. Слово существует, тоже Брахман. Вещества и предметы существуют, Брахман. Существуют атомы и вселенские размеры деятельности, Брахман. И все, что мы не видим также, не слышим и не можем понять, тоже называется Брахман. Все, что за пределами нашего представления, тоже Брахман. Это называется одним словом «существует». И существует всегда. Сат означает Брахман вечный, также в переводе. Вечный. Вечный означает, что неизменный. Всегда эти энергии существуют, но они могут менять свои формы и качества. Как-то мы видим с вами, что тут все меняет свои формы и качества, но сама энергия остается неизменной, она существует, сад. Она не может куда-то исчезнуть. Даже физики это подтверждают, по закону сохранения энергии не может ничего никуда исчезнуть. Это Брахман, это понятие Брахмана. И поскольку мы начинаем говорить о ведах, веды, почему мы с них начинаем? Говорить, не с других писаний, можно и наоборот. Но мы сегодня начинаем говорить о ведах, потому что веды произошли и зашли из начала творения существуют. Не сразу пришли в человеческое общество. Не думайте, что религия рождается в человеческом обществе. Нет, она здесь проявляется. Но в самих же ведах говорится, что время от времени ведическое знание будет приходить в упадок. Любая традиция, любая религия, и ведическая тоже, время от времени приходит в упадок и нуждается в поддержании, в восстановлении. Яда, яда, хит, хармася, гланир, бхавати, борода. То есть, яда, яда, когда бы ни. Дхармася, значит, религия, пути, всевозможные пути к цели. Дхарма – это емкое понятие, не только религия. Собственно, корневое значение – природа. И вот есть материальная природа, но цель этой материальной природы – достичь высшей природы, тоже это дхарма, это все в понятие дхармы вписывается. Есть высшая дхарма и какие-то вспомогательные дхармы, низшая дхарма. Если вы следуете своим мыслям и уму, называется манадхарма. То есть вы считаете, что это ваш долг следовать за своими мыслями и желаниями. Это путь. Манадхарма называется. Но если вы следуете за высшей энергией, это санатанадхарма. В вашей вечной, в брамане вы должны это делать. В вечности. Это санатана, ваша вечная деятельность, ваша вечная природа. И есть упадхарма, например, материальное тело, профессия, пол, происхождение, национальность. И многие религии приходят сюда как упадхарма, вспомогательные. Они не являются санатанадхармой, но не указывают направление к санатанадхарме, к вечности, к душе, к Богу и вот в ту сферу. Любая религия, она указывает в этом направлению, в эту сторону. И веды также имеют различные разделы этих дхарм, множество путей описывается в ведах, в Ясадева. Знаете, есть только несколько писаний, может быть, несколько процентов, может, меньше. Я думаю, меньше 1% ведических книг. Писания чистые, а препятствующие чувственному наслаждению. Их мало, их немного. И обычно они хранятся в секрете, в тайне. Кто знает почему? Писания, препятствующие чувственным наслаждениям. Против. Они отрицают их. Они говорят, это все не дхарма, это все адхарма, это все ложная религия. Если вы идете каким-то путем чувственных наслаждений, эгоистических желаний, это нельзя называть чистой религией. Об этом говорит Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, Чайтанья Чаритамрита, ну, некоторые Упанишады. Веданта Сутра тоже к этому относится. Но все остальные 99% с лишним вед, они как раз дают рекомендации, как удовлетворять свои чувства. Хотите долголетия? Вот делайте так. Здоровье? Вот вам аюрведа. Хотите знаний? Вот, пожалуйста. Хотите хорошую жену? Счастье, богатство? Тоже есть рекомендации. Хотите на райскую планету попасть отсюда? Рай. Да, есть путь. Путь различных жертвоприношений. Это яджурведа в основном описывается. Яджур значит ягья. Собственно, одна веда существует, ягья, яджурведа. Потому что путь к любой цели через ягью. Ведь мы тоже хотим достичь высшей цели путем санкиртана ягьи. Воспевание святых имен, векали, это ягья. Почему? Потому что она способствует контролю чувств. Яги означает не для меня, для тебя это все делаю. Яги. Для Бога, для высших сил, для высшего разума. Или для блага всего общества, скажем, альтруизм. Это тоже определенно яги. Яги означает, я это кому-то отдаю бескорыстно. И когда я служу себе, это не называется яги. Вот этот путь служения своим чувствам, называется путь чувственных наслаждений, он и является причиной страданий в этом мире. Поэтому Вьясадева записал все веды и расстроился. 99% вед записал о чувственных наслаждениях, как достичь райских планет, как улучшить свое материальное существование, долголетие, физическую силу, мистические ситхи, все описал необходимое. И был сильно глубоко расстроен. Он предвидел, поскольку видел будущее, что люди будут использовать все ведические правила и предписания для чувственных наслаждений. Их не будут интересовать знания. Браман, они не будут спрашивать, что такое браман. Хотя Веданта Сутра начинается с чего? Атхата Брама Джиджесу, спрашивая брамани. Но это Веданта Сутра. До нее практически сейчас ни один человек не может дойти, изучая веды. Ее даже понять невозможно, что, о чем говорит там Вьясадева. Браман невозможно понять теоретически. Итак, поэтому он записал еще несколько произведений по наставлению своего учителя Нарада Муни. Это Шримад Бхагаватам в основном. Прокомментировал Веданта Сутру Шримад Бхагаватам о его призвании, его назначении препятствовать чувственным наслаждениям, кайтава дхарме. Отрицает любую дхарму, кроме чистого преданного служения Богу. То есть любви. И так это было установлено 5000 лет назад в книгах. До этого веда передавалась из устно. Она пришла из высших миров. Кришна в Бхагавадгите сам говорит об этом. Сначала эту науку Бхагавадгиты я поведал трансцендентную Богу, Солнцу, Вивасвану. Не людям. Люди не понимают этой науки сами по себе. Сначала нужно создать преемственность определенную. Люди не могут поддерживать преемственность. Они сразу забудут все. Они сразу все изменят. В угоду своим чувствам. Приспособят любое знание к своим целям. Поэтому религия приходит в упадок. Сначала Бог Солнца и Васван, потом Ману, прародитель людей, он и сейчас живет. Мы его потомки, мы созданы Ману, человеческие существа. И поэтому у нас есть свое предназначение. И Ману передал первому царю этой планеты, Икшваку. Когда это было? 1 000 000 лет назад. Бхагавадгита, Кришна говорит это об этом очень коротко. В Пуранах есть немножко более подробные сведения об этом, чуть-чуть. Как вы знаете, поскольку Пурана описывает вселенские события, мы не можем рассчитывать, что мы подробно узнаем все вселенские события, изучая Пураны. Лишь некоторые основные вещи записаны там. Слишком много событий происходит во Вселенной. Даже все события сейчас в человеческом обществе описать невозможно, как вы думаете, через интернет. Не все можно понять или услышать, объем информации гигантский. И на высших планетах веды составляют другой объем. Здесь, на планете Земля, 5% физического знания проявлено. Вот в этих книгах и в традициях. 5%. 95% объема знаний на высших планетах владеют. Нам дано 5% из них. Из этих 5%, это наши 100%, можем познать несколько процентов за одну жизнь. 18 тысяч шлок в Шримад Бхагаватам. На изучение одной шлоки Прабхупада в среднем месяц уходит. 18 тысяч месяцев нужно, чтобы изучить Бхагаватам досконально. Имея в виду санскрит, на котором написано все. Не просто перевод прочитать. Нужно изучить со всех точек зрения это все. Например, вы изучаете одну шлоку месяц. Установить термины, установить какие-то понятия и начать понимать смысл, ход мысли, куда идет вот эта шлока, куда направлена. Месяц. Затем изучайте вторую шлоку, которая исходит из первой. Уже легче, поскольку санскрит вы уже знаете, вы уже начинаете понимать взаимоотношения этих терминов. Но вам нужно еще понять отношения первого стиха со вторым. А потом 3, а потом 10, а потом главы. И это нужно все вместе понимать, осознавать. Поэтому мы видим, что Прабхупада так комментирует, что он вспоминает и прошлое, и немножко говорит вперед, и говорит о настоящем моменте Писаний. Потому что цель... Понять шлоку можно только зная полный объем книги. Полный объем. Тогда можно понять отдельно. Почитайте Бхагавадгиту, вы увидите это. Где написано Брахман, Прабхупада переводит Кришна. И скажет, ну он просто Кришнаид. Нет, вы прочитайте всю Бхагавадгиту 3 раза, а потом еще раз эту шлоку, и вы увидите, почему так переводится. И тогда вы поймете, почему именно такой перевод. И затем в самих же ведах было предсказано, что веды придут в упадок в начале Кали-юги. Век Кали. Есть ведическое общество, есть неведическое общество. Знаете, в чем разница? Ведическое общество, люди знают, что нужно делать, что не нужно делать. И в неведическом обществе люди тоже знают, что нужно делать, что не нужно делать. В чем разница? В ведическом обществе люди делают то, что нужно, то, что не нужно, не делают. А в неведическом люди знают, но делают то, что хотят. Это неведическое общество. Любого спроси, в Бога веришь, скажет, ну да, почему нет? Век Кали, если спросите. А почему живешь, как будто Бога нет? Это неведическое общество. Все считают, что не верят в Бога, но живут так, как будто его не существует. Это неведическое общество. Все правила предписания не работают без одного последнего. Самое главное последнее правило предписания – делать все это. Мы говорим, мясо, рыба, яйца не есть – это ведическое общество. Интоксикации никакие не принимать. Никаких азартных игр, махинаций денежных и незаконный секс. 4 принципа. Запрещено для ариев. Хотите быть арием – отбросьте все это. И мысли возвести до брахмана. Вот цель. Да, мы знаем, но еще одно правило добавляется ко всему этому. Делать это все нужно. Тогда можно признать, что вы живете в ведическом обществе. Даже если вы делаете, у вас не получается, вы все равно принадлежите ведическому обществу. Потому что для таких людей веды тоже дают свои определенные рекомендации. Поскольку, например, есть люди, которые едят мясо в ведической культуре, и есть люди, которые едят мясо в неведической культуре. В чем разница? Те, которые в неведической культуре, называют млечхами. А в ведической культуре их так не называют мясоедами. Говорит, они не млечхи. Нет. В чем разница? Но и те, и другие едят мясо. Но те ведические мясоеды едят это в соответствии с предписаниями Вед, а другие по собственной прихоти. А в чем разница? А в том, что когда вы следуете Писанию, в соответствии с Ведами, делаете эти правила предписания, выполняете, вы постепенно освобождаетесь от привычки есть мясо. Вот в чем замысел. Поэтому мы видим, что Веды дают множество как бы рекомендаций материальных, но там есть смысл скрытый, тайна. Для чего? Чтобы постепенно человека возвысить от всего этого. И всего, что написано в Ведах, всех целей можно достичь, просто осознавая Кришну. Но это самое большое препятствие. Осознавать Кришну никто не хочет. Подчиняться никто не хочет. Богу, кому угодно, человек хочет быть свободным. Он хочет, не хочет подчиняться даже Богу. И пришло время, когда ведическая культура, она пришла в упадок. Люди перестали следовать внутреннему смыслу Вед. Только внешние обряды и правила они стали предлагать множество животных в жертву, убивать их, резать, чтобы поесть их плоть. Под видом какого-то праздника или яги специальной. Но на самом деле смысл был съесть животное. Вот этого Вьясадева боялся, когда записал Веды. И там же в Ведах написано, что иногда приходит Будда. Вот в тот момент, когда атеисты захватывают власть. И чем это сопровождается? Мясоедением и другими пороками. Верите, не верите, но написано в Ведах, что Будда приходит, чтобы остановить убийство животных. И развить в людях сострадание и милосердие. Даже предлагались человеческие жертвы в то время. То есть это есть в Ведах. Но сейчас нет ни одного квалифицированного брахмана, чтобы это осуществить. На самом деле, когда животное предлагалось жертву на церемонии жертвоприношения, оно не умирало, оно обновлялось, омолаживалось. При помощи мантр и огня определенного типа. Сейчас этим искусством никто не владеет. Говорится, что сына вы можете получить тремя путями. Можете родить его, сына. Можете через посвящение иметь детей. И из огненного жертвоприношения еще можете иметь тоже детей. Сейчас вы не можете иметь детей через огненное жертвоприношение. Но Драупади, она вышла из жертвенного огня. Дриштадюмн, ее брат, вышел из жертвенного огня. В Ведах нередко это описывается, как из жертвенного огня приходит то, что вы желаете. Если вы владеете мантрами, если вы знаете, что такое брахман, вы можете это делать. Поэтому есть такая пословица. Если ты не можешь вернуть жизнь кому-то, то зачем ты убиваешь? Отсюда это исходит. Потому что в древней культуре брахманы могли заклать животное, потому что тут же возвращали ему жизнь уже молодую. Оно омолаживалось. И когда животное омолаживалось в этом процессе жертвоприношения, это было доказательство того, что яги удалась. В Веккали это абсолютно запрещено. Нет ни одного такого брахмана, кто мог бы сейчас так произносить мантры, чтобы вызвать дождь, допустим, или омолодить животное. Но в прошлой эпохе брахманы, любые слова брахманов, они осуществлялись, исполнялись. Они могли убить и вернуть к жизни. Нередкий случай описывается это. Они могли из мертвого тела вспахтать определенным образом, с мантрами, опять же, взбивать мертвое тело и создать новое живое существо, необходимое, из этой кармы, как в случае с царем Притху Махараджи. Он родился не от женщины и мужчины. Он родился из тела царя Вены, проклятого брахманами. Будучи неправедным царем, он был проклят и умер от проклятия. И люди взмолились тем же брахманам: нам нужен царь. Да, он был неправеден, но все же был царь, был какой-то порядок, а сейчас вообще нет царя. Поэтому дайте нам царя. Они взяли это тело Вены, вспахтали его, взбили. Определенным образом есть отдельные разделы Писания, где описывается, как это делать, если захотите. Вспахтать чье-то тело, не знаю. Ну, не думайте, что будет какой-то результат сейчас. Нет, вряд ли. Нет тут таких мистических сил, такой концентрации ума и такого благочестия, чтобы делать такие чудеса творить. Это Веккали называется чудо. В те времена даже цари знали о могуществе брахманов, поклонялись им. Откуда могуществе брахманов? Но брахман знает, он в брахмане. Сат, его слово тоже сат, истина. Истина означает, что оно всегда исполняется, то, что он говорит. когда на Лакувары Манигрива два полубога развлекались, женщины, опьяненные напитками в раю, они были обнаженными. И там появился Нарада Муни, великий мудрец Браман. Известный по всей вселенной персонаж. Он там появился как бы случайно. И увидел их распутное поведение. Ну, хотя полубоги могут так жить. Не так уж греховно это для них. Пить вино, наслаждаться женщинами в раю, это нормально. Здесь мы на работе, нехорошо это делать. Здесь другое место. Здесь не поощряется это. И Нарада проклял их, потому что не в присутствии мудреца это делали, не обратили внимания на него, пренебрегли духовной личностью, и это было опасно для их духовной жизни. Он сказал, вот так вот вы вот обнаженные, вот так вот пьяные, развлекаетесь, вот станьте деревьями. Двумя обнаженными деревьями будете близнецами, будете стоять 1000 лет. О, они сразу протрезвели. Но они упали на колени, и тут же всплыл вся их добродетель, они же полубоги, сказали, стали просить прощения от всей души, Нарада, пощади. Но мы просто были опьянены, прости нас за эту ошибку, мы в конце концов райские жители. Говорит, хорошо, хорошо, я добавлю к этому проклятию одно благословение. Вас спасет сам Верховный Господь. О, нет проблем. Мы готовы стать деревьями, в этом случае нет проблем. То есть в результате полное освобождение. И так оно и случилось. Почему? Кришна так и думал. Нарада предсказал, я должен сделать. Вот такие отношения браманов с Верховным Господом. Нарада же предсказал. Как ему допустить, что слова Нарады окажутся ложью? Нет, я так и сделаю. Вот такие отношения. То есть, поэтому, когда есть отношения с Богом, когда человек, кстати, в брамане, он достигает желаемого просто при помощи мантр, звуков, обращаясь к Богу. Поскольку есть отношения, все происходит. Но если нет отношений, можете обращаться сколько угодно. Ничего не происходит. Тогда нужно делать собственно своими руками, своими силами, своей головой. Это уж другая культура. Но, собственно говоря, в чем разница? Делать все самому или при помощи высших сил? Есть огромная разница. Когда мы делаем при помощи собственных усилий, мы создаем условия конкуренции и страха, борьбы за выживание. А когда получаем свыше, этого не происходит. Поэтому в неведической культуре люди живут в атмосфере страха. Это политика, это войны, это борьба за землю, за воду, за скот, за дома, за женщин, за потомство. Они за все боятся. Они воюют, они все вооруженные. Они боятся любого незнакомого человека, они сразу берутся за оружие. Это неведическая культура. Ведическая культура, когда есть отношения с Богом, поэтому вы не можете бояться никого, потому что все частички Бога, и все с Ним связаны. Бог – это высшее благо. Как можно бояться Его? Бояться Бога только грешники, говорится. Как Прабхупада говорит, что полиции боятся только преступники. Честные люди никогда не боятся полиции. Итак, Будда пришел примерно 2500, чуть больше. Он отверг веды целиком. Вот была причина, почему нужно было отвергнуть веды. Извратили их смысл. Потеряли внутренний смысл. И стали просто повально совершать такие кровавые жертвоприношения для каких-то праздников, перов. Это так же, как пить плохо, все знают. Но если есть повод, то все соглашаются. Повод есть. И потом повод, это любой день недели, это повод становится. Потому что главная цель – это пить вино, наслаждаться. Также постепенно чувство наслаждения трансформирует всю религию вед. И Будда отверг веды и сказал, что нет, он, знаете, что проповедовал? Атеизм. Цари того времени все враждовали. 2500 лет уже было арийское общество. Собственно говоря, оно закончилось на царе Джанамиджае. Примерно 5000 лет с лишним, вот раньше, до Будды. Последний праведный царь был Джанамиджая, ведический царь. Но в ведические времена даже демоны следовали ведической культуре, потому что она дает результат положительный. Итак, Будда пришел и сказал Ахимса, никого не убивайте. Веды говорят ложь, не существует никакой вечной жизни. Проблема страданий заключается в вашем существовании. Его учение называется Атма, анатма, анатмавада. Он отрицал существование души. Атма – это душа, я. Анатма означает нет, бессущностно все. В итоге просто пустота. Нет никакой души. Ради души в это все делают, души нет. Есть желание. Существование означает желание. И вот это желание, которое исходит из существования, из вашей души, как вы это говорите, и есть источник страданий. Пока вы что-то желаете, вы будете страдать. Поэтому вы должны прекратить существование. Отказаться от существования, уйти в нирвану, в пустоту, в ничто. Это была его высшая концепция. Нирвана, пустота. Он не объяснял, что это такое. Когда люди спрашивали, он говорит, что эти подробности не важны. И проповедовал он благодаря мистическим ситхам, способностям привлекал людей. Потому что его философию понять невозможно. И Будда говорил, Бога нет, есть только ваш опыт. Он говорил, никогда не принимайте мое учение слепо. Сначала примите все на опыте, познайте на опыте, только потом принимайте это учение. Знаете, как Прабхупада говорит о Будде? Говорит, это сам Кришна. Он пришел в этой форме, чтобы обмануть всех атеистов. Как он обманул их? Знаете? Он сказал, никого не слушайте, полагайте только на свой опыт. По сути, он сказал, делайте, что я говорю. Знаете, какая хитрость? Если кто-то вам говорит, никого не слушай, имей свое мнение, это ваш авторитет уже. Никому не поклоняйтесь, они поклоняются Будде. И таким образом, не зная, что на Верховный Господь, они поклоняются Богу. Это ловушка для атеистов была. Вот почему буддисты самые мирные люди на планете, хотя они, собственно говоря, не признают душу. Это религия самая мирная, никаких крестовых походов. Не убивают даже животных, даже муравья не раздавят. Только сострадание. Это высший этический принцип Будда установил таким образом. Скажем так, что буддизм, то, что Будда установил, это некий такой предрелигиозный принцип, моральные возвышенные качества. Я помню, как Прабхупада разговаривал с одним буддийским лидером в Индии. Из Индии он был вытеснен позже, ушел в Китай. Сейчас в Индии вы не найдете буддизма, в принципе, потому что Шанкарачарья его разбил полностью позже. Следом пойдет Шанкарачарья. Итак, вот смотрите, были сначала веды, потом все деградировало, как предсказал Вьясадева. И поскольку деградировало, Будда пришел, отверг все эти веды, установил принцип ахимса, сострадание, и дал свою философию нирваны. Растворение и исчезновение, несуществование. Все. Все решаются, все проблемы. Если вас нет, то и проблем нет. Что такое нирвана, он не объяснял подробно. Это вы уже познаете на опыте. Как самадхи, там что-то такое, что-то таинственное, вот таким образом, медитация. Потом примерно 1000 с лишним, может быть, 1200-1300, никто из историков не знает точные даты, пришел Шанкарачарья и дал философию, очень близкую к буддизму. Шаг сделал другой, в сторону вед снова. Веды должны быть восстановлены после этого быть. Некоторые философы считают, что это скрытый буддизм, философия Шанкарачарьи. Но это не совсем так. Избивает с толку то, что Шанкарачарья, хотя дал близкую философию, полностью отрицал, разбивал буддизм. Поэтому они не могут понять, что это за философия. Но Прабхупада объяснил. Шанкарачарья провозгласил, что не нирвана, брахман существует, но он один. Адвайтавада учение называется его. Недвойственность. Все вот это разнообразие иллюзорно. На самом деле мы живем в единстве все. В единой энергии, в божественной энергии. А это разнообразие сбивает нас просто с толку. Это иллюзия. Брахман сатья джагат митхья. Брахман истинный, реальный. Проявление вселенной, материальное проявление. Все ложное, он говорил. Митхья. И вот Прабхупада приводит пример между разницей между буддизмом, скажем, и имперсонализмом, который дал Шанкарачарья. Он приводит историю. Один брахман пришел в дом за пожертвованием и постучался в дверь. И вышла молодая женщина и сказала, а, ты брахман, что-то пожертвовать? Ничего нет, прости. Дом пуст. Шунья, шуньявада, нирвана. Пусто, ничего нет. Все это иллюзия. Нет, бывает такое. Он стал уходить, немножко разочарованный. И навстречу шла другая женщина в этот дом, пожилая. А, ты был в этом доме только что? И тебе, конечно же, эта молодая ничего не вынесла. Да-да, она сказала, что дом пуст. На самом деле, я хозяйка этого дома, сказал Шанкарачарья. Я знаю истину. Подожди, есть что-то. И она вошла в дом. Через несколько часов она вышла, точно ничего нет. То есть результат одинаковый. Хотя есть некое философское различие, в результате одинаково. Вы что там растворяете, что здесь растворяете, что там духовное самоубийство, что здесь духовное самоубийство. То же самое. Вас нет как личности. В итоге личности не существует. И Шанкарачарья, во всяком случае, утвердил уже Брахман. Видите, в чем? Вместо нирваны – дух, понятие духа. Это шаг был определенный. Эту философию, эту религию продолжил Рамануджа Ачарья, который сказал, что есть еще душа, Брахман и большой Брахман, они отличаются, есть различия между ними. Есть преданность Богу существует еще. Не просто есть дух, там еще есть разнообразие в этом духе. Он установил преданность духовному учителю и преданность верховной личности Бога. Это Рамануджа Ачарья сделал. Тут уже мы видим элементы бхакти, преданности. Потом пришел Мадхава Ачарья, и он сказал интересную вещь. Индивидуальные взаимоотношения могут проявиться не тогда, когда мы едины, а когда мы различные. Мы с Богом не едины, а различные во всем. И вот на этом различии можно строить уже индивидуальные взаимоотношения. Слияние никогда не происходит. Слияния не существует. Шанкарачарья говорил неправду, он сказал. Есть душа и еще есть сверхдуша. И между ними вечные взаимоотношения. И иногда его спрашивали, как же так, объясни на примере, как не происходит слияние. Ведь Шанкарачарья дал нам пример, слияние воды, допустим, слияние воздуха, слияние рек с океаном. Он нас полностью убедил. Мы все последователи Шанкарачарья, ты говоришь, нет слияния. Ну вот, пожалуйста, если мы сливаем воду, она разливается. Говорит, хорошо, принесите сюда два по полстакана воды. И ему принесли две емкости воды. И он слил и сказал, где вы видите слияние? Никто не мог понять примера. Только что он слил воду. И он спрашивает, где вы видите слияние? Все озадаченно посмотрели на него. Говорит, если бы было слияние, вода бы не увеличилась в объеме. Кажущееся слияние. Однородность вы путаете со слиянием. Как зеленая птица садится на зеленое дерево, вы не видите ее. Она не исчезла на самом деле, она не слилась. Кажущееся иллюзорное слияние. Молекулы не сливаются. Их становится больше. Большое спасибо, ему сказать. Ты просто нас спас вообще от этой иллюзии Майвады. У Шанкарачарьи было две цели. Вернуть философию в ведическом направлении. Одна сторона, что вот когда вы дух утверждаете Бога уже какую-то концепцию, это уже шаг вперед. И другая причина была. Не очень для нас, может быть, понятная. Это философия, которую дал Шанкарачарья. Ее истинное предназначение, как философии, ускорить деградацию века Кали. Скажите, зачем ускорять деградацию? Как могли великие ачарьи вообще думать о таком? Да, они думали о благе многих людей, которые ждали этой юги. Не могли дождаться просто, потому что это эпоха чувственных наслаждений. Вот скажите, жизнь трудна? Ужас просто какой-то. Сколько работы приходится. Мы тяжко выживаем здесь. И все же нам нравится эта жизнь. Почему? В Кали-югу все чувственные наслаждения доступны. Любые, возможно. Главное – деньги заработать. Вот мы и включаемся в эту игру. Ради чувственных наслаждений. Это как бы вот особенность века Кали, чем она привлекательна для людей неведической культуры, что в Кали-югу можно все фактически. Все законы меняются, любые. Вы можете, например, если где-то пить нельзя, можете в другое место, где пить можно. Вы можете сейчас выбрать любую религию с точки зрения чувственных наслаждений, что лучше для вас. В сознании, конечно, слишком крутые принципы. Могу выбрать другую религию, не так ли? С точки зрения чувственных наслаждений выбор идет, посмотрите, во всем. Не с точки зрения конечной цели или любви к Богу, а с точки зрения чувственных наслаждений. Как один человек послушал мою лекцию однажды и сказал, моя религия лучше. Не скажу, какая религия, он сказал. Ну, я просто спросил, почему. Говорит, в моей религии можно и пить, и есть мясо, и все остальное. Она лучше. Вот так люди выбирают пути в Якали. Потому что Шанкарачарья знал, что майя-вада, она усилит гордость человека. Вы сливаетесь с браманом, и кто же вы? Вы Бог становитесь. Вот она майя-вада. Но замысел был не в этом. Это была одна лишь сторона. Замысел был в том, чтобы потом направить к Рамануджачари, а потом к Мадхавачари, а затем после Мадхавачари приходит читание Махапрабху. И смещаясь, эти философы называют «Ачинтя пхеда пхеда татва» – непостижимое единство души с Богом и различие одновременно. Там есть и единство, и различие одновременно. «Ачинтя пхеда пхеда татва». То есть заканчивается философским принципом Господа Читания. Веды восстановлены. Хорошо. Если мы рассмотрим другую ветвь, всего две ветви на планете религиозные. Это ведическая и библейская. Все. Потому что ислам это не что иное, как ветвь библейской традиции. Иса, Муса, Абрахам, Ибрахим. Это все ветхозаветные пророки. Они их также признают. Это та же самая линия. Поскольку это были места страха, не ведические места, нужна была другая традиция. Знаете, есть тактика войны и тактика мира. И когда люди живут в страхе, в нелюбви, во вражде, в борьбе за выживание, за землю, за скот, за воду, за все остальное, необходимо утвердить Бога как закон. Скажите, зачем нужен закон? Предназначение закона вообще. Судить, правильно. Закон означает, что вас будут судить. Вот это Бог, судья. Аспект Бога, судьи. Почему? Потому что мы совершаем много плохих вещей, поэтому нужен закон. Нужен судья. Вот мы видим, что в этой традиции преобладает именно понимание Бога судьи. Вы не увидите в библейских заповедях любви к Богу. Нет. Первая заповедь гласит, Бог один. Это Иисус принес позже. Все 10 заповедей заменил на 2. Возлюби Бога, возлюби ближнего, как себя самого. До этого не было таких заповедей. Но Иисуса не поняли и распяли. Почему? Потому что в их понимании любовь и почтение к Богу как раз выражается в следовании закону. Прелюбодейка убить, забить камнями. В субботу никто не должен ничего делать. Это написано. Но ты исцелил слепого в субботу. И ты остановил убийство прелюбодейки камнями. Ты совершил грех. Ты не уважаешь Бога, фактически. И когда он говорил о любви к Богу, о любви к человеку, его не понимали люди, которые следовали правилам, предписаниям, закону именно. Потому что Бог-то судья. И любить судью означает просто следовать его законам, приказам. Наказывает – принимаете. Поощряет – тоже принимаете. Все, другого любви люди не знали. А какой еще любви, он говорит. И теперь посмотрите, Господь Читания говорит о любви к Богу. И Иисус тоже говорит о любви к Богу. Традиции сошлись в каком-то смысле. В целях религии сходятся. В целях все религии сходятся сейчас, в наше время. Сейчас важнее всего понять не какую-то одну из религий, это очень трудно, а понять цель религии важнее всего. Если мы разберемся с этим, мы с вами придем к читанию Махапрабху, который подробно описал, что такое любовь к Богу. 500 лет назад мир уже был христианский, мусульманский. Все, уже люди следовали заповедям какие-то, или пытались следовать заповедям, уже имели закон, они уже судили, они уже жили по этим законам. Есть же светское государство, есть несветские государства. В то время государства были несветские. Закон был написан как закон Божий. И согласно этому закону люди принимали решения. В социальном мире, в политическом мире, в личной жизни, в отношениях руководствовались священными книгами, писаниями. И когда Чайтанья Махапрабху проповедовал воспевание святых имен Бога, потому что это пробуждает любовь к Богу, Чанд Кази запретил это. Мусульманский правитель, его дядя, дальний родственник. Он запретил это под страхом наказания серьезного, по законам шариата. Он даже разбил мридангу. И сказал, еще раз такое вижу, я накажу серьезно. Все были перепуганы, они знали, как может наказать Кази. И Господь Читания называет его культуру яванами. Он не обижается. То есть все знали, это яваны. Яваны не едят мясо. Если вы им скажете любовь, они понимают одинаково любовь человеческую, любовь к Богу. Одно слово у них. У них нет различий в терминах. У яванов. Если вы говорите душа, она может подразумевать и тело. То есть живое. Как любой материалист, он под словом душа понимает тело. Живое тело, это и есть душа. Сколько душ вы еще говорите? Вот тело умирает, и душа тоже умирает. В их понимании нет различий. Но Господь-то не принес, смотрите, какие оттенки. Пхава, снеха, стхай пхава, према. Там множество оттенков. Рага, анурага, это все оттенки любви к Богу. Столько всего, столько разнообразия в этом духе. Это все санскритские термины. Но в культуре как бы млечков и яванов нет этого разнообразия. Любовь к женщине, любовь к Богу используется одно и то же слово. И Господь Читания, когда услышал об этой угрозе, уже было очень много преданных, которые воспевали по своим домам. Он их всех собрал и организовал движение гражданского неповиновения. Берите факела и будем петь киртан. И пойдем к дому Кази все большой толпой. И было так много преданных. И когда они запели, даже стражники вооруженные, они теряли силы. И вся эта толпа с факелами, это шествие продвигалось к дому Кази. Кази испугался, забился где-то в этом доме и спрятался. И Господь Читания пришел с ним поговорить. Переговоры были. Он назвал его дядей, страх ушел, они вспомнили свои родственные отношения. И вот тут они заговорили. Чан Кази стал опираться на свои священные писания. Но Господь Читания говорил, как ты можешь доверять таким священным писаниям, где разрешается убийство коров? Ты же цивилизованный человек. Если ты говоришь о священном писании, должен принимать все священные писания. Веды тоже священные писания. И Кази согласился со всеми утверждениями Господа Читания, оставаясь мусульманским правителем, никогда больше не препятствовал вайшнавским движениям. Вот это была уже ведическая культура. Возможно, кто-то хочет быть яваном, пожалуйста, но уважайте преданных. Зачем вы преследуете преданных? Вот в чем проблема. У вас есть право быть кем вы хотите, кем можете. Возможно, вы хотите выпивать иногда, возможно, вы хотите жить, как вы хотите, но вы должны уважать тех, кто живет в служении Богу чисто. Вы должны провозглашать себя выше всех. Яваны и ракшасы могут жить в ведической культуре, если есть культура почтения. Но если нет культуры почтения, нет иерархии, тогда страх. Каждый боится одного другого. Поэтому в ведической культуре был ясный, четкий порядок. Любовь к Богу. Люди, которые шли этим путем, они почитались превыше всего. Бескорыстные, чистые, преданные. Они были под защитой кшатриев, воинов, царей и так далее. Закона. Как царь Пратапарудра. Махарадж Пратапарудра управлял Орисой, Джаганатхапури. Известный храм есть Джаганатхапури, Господа Джаганатхи. И он был великим преданным Господа Читания в то время. На самом деле он хотел видеть его, получить общение с ним. Но Господь Читания, поскольку принял саньясу, он говорил, что я не общаюсь с царями и богатыми людьми. Это запрещают веды, правила предписания запрещают. Отреченные люди не должны общаться с богатыми людьми. Это оскверняет их ум. И они теряют репутацию. Если вы потеряете репутацию, кто вас будет слушать? Как вы будете проповедовать? Если вы хотите передавать знания, вы должны безупречно жить. Люди не будут слушать вас, они будут с отвращением смотреть на это. Что вы кого-то учите, а сам вы как живете? Что вы делаете? Господь говорит, я саньяси. Как я могу общаться с царями? Там богатство, там деньги, там чувственное наслаждение. И что, я буду общаться вот с этой сферой? Нет. Я должен быть далеко от этих вещей. И царю Пратапарудре передали вот такие слова Господа Читания. Но Пратапарудра думал. Но тогда в чем моя удача в жизни вообще? Вот в чем тогда мое преимущество, что я царь, если я не могу видеть, единственный я из всех не могу видеть Господа читанию. Все могут видеть его. А я царь, и поэтому, так это проклятие. Это просто проклятие быть царем. То есть я никогда не получу любовь к Богу. Все, которые, люди, которые видят Господа читанию, получают сразу любовь к Богу, а мне запрещено встречаться с ним. И все видели, как он расстраивается, насколько он потрясен этим отказом, и снова просили Господа читанию, Господь читанию всегда отказывал. И тогда Махарадж Пратапа решил, что он утопится в океане. Ну а какой смысл жизни? Зачем мне это царство? Если я не могу достичь любви к Богу, который вот рядом передо мной, зачем? Если царство является препятствием и положением, я откажусь от него таким, я совершу самоубийство. Тогда преданные испугались. И сказали Махапрабху, если Махарадж Пратапарудра сейчас утопится в океане, на его место придет другой материалистичный царь, и тогда у нас будут проблемы. Лучше пусть царь будет преданным. Как-то милость свою дай ему тоже. И Господь Читанья сказал, ну я, конечно, не могу встретиться с ним, но я могу встретиться с его сыном. Согласно ведам, сын представляет отца. Если вы общаетесь с сыном, автоматически отец тоже получает даршан. Благо. Поэтому я могу встретиться с его сыном. И так Махарадж Пратапарудра стал счастливым. Он украсил сына атрибутами Кришны. Дал ему флейту в руки. Павление перо. Он знал, что если Господь Читания увидит вот образ Кришны, он сойдет с ума от премы. Любое напоминание, он сразу сходил с ума от премы. Если он видел просто какой-то вот океан, темную воду, он сразу вспоминал Ямуну, Кришну и сразу терял сознание. Или бросался в воды туда, и там в экстазе терял сознание, на несколько суток в воде плавал иногда. Это был Господь Читания Махапрабху, и Пратапарудра решил вот так его порадовать. И заходит этот мальчик с флейтой, представьте, с павлиньим пером, этот образ Кришны. И Господь Читанья, когда увидел его, он сразу схватил его в объятия, в экстазе. Они стали кричать, кататься по полу несколько часов, крича имя Говинда и прочее, Кришна. Слезы, и этот мальчик дрожал, трепещал, у него все эти волосы поднялись дыбом, он все это пережил, весь этот экстаз Господа Читанья, он ему дал полностью. И он пришел, вернулся к Махараджу Пратапарудре, и тот тоже стал таким же. Когда обнял этого сына, это было то же самое. Железо было горячим. И что же Махараджа Пратапарудра? После этого стал совсем несчастным. Его разлука так усилилась, он подумал, ну я теперь точно жить не смогу. И после этого всего я не могу его видеть. Я не могу с ним общаться. Ему стало еще хуже. И тогда преданные больше не просили Господа читания. Они решили применить свой разум. Он саньяси, вот он сейчас, он не уступит, потому что это общественное мнение, это ведические правила, предписания. Но посмотрите, как любовь находит этот путь, она спонтанна. Разве можете преградить путь преданному к Богу вообще? Вот тут столько препятствий, кажется. Но преданные сказали, скоро будет Радхаятра, Махарадж, ты же организуешь ее, ты царь Арисы. И ты, собственно, там главное лицо на Радхаятре, ты управляющий. Господь Читания будет танцевать, как сумасшедший, перед Господом Джаганатхой. Когда танцует перед Господом Джаганатхой, он перестает различать людей вообще, кто есть кто. Мы должны за этим следить. Он уже не, в этом смысле не различает, кто есть кто. Ему не важно, кто это, шудра или браман. Кого угодно обнимет и передаст прему. У тебя есть шанс быть близко рядом с ним, иногда поддерживать его. Он ничего не заметит вообще. То есть преданный очень разумно. И Махарадж Пратапарудра пришел на эту Радхаятру и увидел танец Господа Читании. Написывается, что иногда он так раскручивался в экстазе, что не было видно ни рук, ни ног. Это был как золотой шар, вращающийся. Иногда он сбивался с ног и падал в толпу, и Нитянанда подбегал, потому что никто не мог удержать Господа Читания, Нитянанда мог это сделать. Он хватал его так вот на руки, поддерживал. И вот так, раскрутившись, Господь Читания упал прямо в объятия Махараджа Пратапарудры. Махарадж Пратапарудра глазам своим не поверил. У него на руках было тело Господа Читания. Голова на плече. Он был без сознания, в экстазе. Тело расплавленного золота. И Махарапратапа весь затрясся от премы. Подумал, я самый удачливый человек во Вселенной. Я получил то, что хотел. Все, я обрел. Обрел то, что хотел. Мне дано это было каким-то образом, чудом просто. Вот в моих руках все. И тут Господь читает, открыл глаза и посмотрел на Партапаруджу. О, я сквернился, коснувшись материалиста. Он опять стал смиренным. Там приятно сказали, сейчас ретхетр кончится, и там храм Гундича в конце. После такого киртана он там лежит почти без сознания. Он находится в состоянии разлуки Шимати Радхарани. Между жизнью и смертью. Вот там. Необычное состояние. Ты, пожалуйста, убери свои все царские одежды, одевай простые. И можешь туда подойти, массировать ему стопы и споешь шлоку. Мы тебе скажем, какую. Это все, что ты должен сделать. Махараджа Пратапруда снял все свои царские атрибуты. Очень простые одежды одел. И вошел в этот сад Гунича. Это Гупта Вриндаван, скрытый Вриндаван. Где Господь Читания лежал без сознания между жизнью и смертью в настроении Шримати Радхарани, которая не может и мгновение прожить без Кришны вот в этом состоянии. Господь Читания как был вот не в этом мире и не в том мире. Вот в этом состоянии находился. И Махараджа Пратапруда запел шлоку, который Радхарани говорит при встрече Кришне. Это такое душераздирающее, сокровенное содержание шлоки. Это встреча на Курукшетре, не во Вриндаване. Во Вриндаване гопи пришли на Курукшетру, чтобы увидеть его. Вриндаван не приехал. И что они видят там? Это, конечно, Кришна, но он другой. Там мы пели, танцевали, мы шутили. Он пас коров и телят. Все было просто, там было возвышено, там были рощи Вриндавана, река Ямуна. А здесь он царь. У него 16 008 жен уже. И Радхарани говорит, я та же самая Радха, помнишь меня? И ты тот же самый Кришна, но я не хочу находиться здесь. Я хочу идти во Вриндаван. Наша любовь может проявиться только во Вриндаване, Кришна. И Пратапруда запел эту шлоку, массируя стопы Господа Читания. Господь Читания вышел из транса. Откуда ты узнал мои чувства? Кто ты? Как ты мог понять мое настроение? Кто ты? Говори. Если бы он сказал, что я Пратапаруда, было все кончено. Он сказал, я слуга, слуги, 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 слуги. Господь Читания обнял его. Это лила Господа Читания, Махапрабху. Но религия, обычная религия, она дает простые вещи. Возлюби ближнего хотя бы. Ну вот не делай плохого другим, вот как себе самому, просто же. Если что-то кому-то неприятно, зачем делаешь? А что он вообще тут? Еще не так сделаю потом. В этом есть вкус тоже, не так ли? Это вкус кали-йоги. Это вражда, это месть, это войны, это счеты вечные, вот эти политические счеты. Все историки занимаются этими счетами. Кто кому сколько должен вообще? Кто первый эту землю завоевал? Кто последний сюда пришел? Прабхупада смеялся над Америкой тогда. Он сказал, что Америка, они захватили эту страну, выгнали, подчинили всех краснокожих индейцев, а потом издали закон о неприкосновении к чужой собственности. Это история кали-йоги. Как вы можете говорить о справедливости какого-либо сейчас государства, всего мира даже? Они разделили искусственно все. Искусственно разделились на русских, на американцев, на индусов, на кого угодно. Это все искусственное разделение. В ведах вы найдете брахман. Все мы из одного источника. Но мы следуем одной культуре, цели одной, но по-разному. Это не беда. Веды найдут место любому человеку. И когда они придут в упадок, кто-то придет обязательно восстановить их. Вы должны узнать все, что нужно. Вы должны просто узнать и принять это. Если предлагается что-то хорошее, почему же вы отказываетесь? Прабхупада говорит, хорошо? Бхагавадгита хорошо? Говорит, да, очень хорошо. Прасад хорошо? Ого, замечательно. Наши принципы отличны. Почему же вы не принимаете? Искусственный интеллект. Я русский, поэтому я только русскую водку понимаю. Это искусство создано. Вы не найдете ни в ведах, ни в священных писаниях, нигде. Таких, как русский или американец, или что-то еще. Нет, там обращаются к культуре человека. И затем возвышает его. Куда? На одну единую платформу. Любовь к Богу. Иисус, он понимал, что он проповедует неверующим людям. Как он говорит в одном из эпизодов. Я учитель неверующих. Не все признают авторитетным эти писания, но они есть. Есть Пятое Евангелие, есть другие еще об Иисусе Христе. И там есть такие сведения. Но также и в самом Евангелии можно найти подтверждение этим словам, где он обращается к ученикам, доколе вас буду терпеть, маловерные. Он тоже называет это слово неверующие, маловерные. Нет веры у вас. Он говорит, я учитель неверующих. Представился он тому царю, когда он спросил, кто ты. И раз человек не верит, как вы можете дать ему знания? Вы не можете дать ему знания. Но можете дать ему милость. Вот это он и сделал. Можете просто взять его грехи на себя и все. Ответственность взять за этого человека. Как говорится, Бавиша Пурани придет, как сын девственницы. Бавиша Пурана описывает. Задолго до прихода Иисуса предсказание. Придет, как сын девственницы, и пищей его будет молоко и мед. А миссия возьмет карму мира на себя. Имя его будет Криш-Тош. Криш, Кришна, Тоша. Что удовлетворит? Тот удовлетворит Бога. Или Иша-Путра. Сын Бога. Иша – это верховный, Путра – сын. Как он себе представлял, что он сын Бога. А Бог – это его отец. И познавший меня, познает и пославший меня. Он сказал, узнает это. Это было расценено как большая гордость. Он был казнен. Хотя он проповедовал любовь. Затем эта религия трансформировалась апостолом Павлом, была приспособлена к римской культуре. Христиан не принимали сначала, их всех уничтожали. Очень жестоко. Все ученики Иисуса погибли жестокой смертью. Кроме Иоанна. Иоанн был любимым учеником. Он умер собственной смертью, говорится. Все остальные погибли в муках. Их преследовали, их уничтожали. Христианство не принималось. Ни вегетарианство, им заливали свинью в горло и прочее, прочее. Их искореняли, их просто уничтожали планомерно. И вот благодаря апостолу Павлу христианство признали. Знаете как? Интересный был ход. Апостол Павел – это апостол, который никогда не видел Иисуса, только во сне. Он во сне к нему явился. А он до этого откровения преследовал христиан сам. Сам был ярым преследователем христиан, в чем потом раскаивался всю жизнь. А потом ему было откровение, сон, Иисус пришел. И после этого он стал сторонником Иисуса, и в то время в римской культуре поклонялись Митре. Главное божество Митра. Почему? Вы совершаете какие-то грехи, но есть Митра. Митра означает друг на санскрите. Есть друг, божество, друг. Вы жертву ему предлагаете, и он забирает ваши грехи. Он берет на себя эти грехи. Так вот он сказал, вы не узнали, пришел Митра, указал на Иисус, говорит, назвал его Митрой. И он теперь эти наши грехи забрал. Вам теперь ничего не нужно делать, просто отдавайте ему грехи, кайтесь и все. И вот так, сочетая вот эту культуру с римской культурой, было принято христианство. Вот в таком аспекте. Не в том, что Иисус говорил изначально, а немножко в другом. Изначально христианство другое. Иди и больше не греши, он сказал. Там были строгие правила предписания. Но после апостола Павла это изменилось. Люди могли теперь грешить и каяться, потому что Иисус берет наши грехи на себя. Он друг, он Митра, он за нас страдает. Это соединено с той современной культурой Рима. И вот под таким как бы цветом, вот под таким, в таком ракурсе христианство было признано после этого. Также Христос никогда не давал аскезы и покаяния. Он говорил, идите проповедуйте благую весть. Все проповедовали ученики. И когда спрашивали, а что говорить-то вообще? А вы, говорит, просто говорите, и слова придут. И так оно и было. Как преданный сейчас говорит, а как, я не могу? Попробуй, и ты можешь, оказывается. Благая весть, потому что будет говорить изнутри. Сердце твое начнет говорить, а сердце знает все. Если ты обратишься к уму, вроде не знаю, нечего сказать. Но как только ты обратишься к сердцу, ты все расскажешь. Ты скажешь все то же самое, что говорит Кришна в Бхагавадгите. Ты расскажешь все, что говорит Священное Писание, все это знание есть в сердце каждого человека. Это не привилегия какого-то класса священников или еще, первосвященников или кого-то еще. Это привилегия любого человеческого существа, это его предназначение. Поэтому Христос мог давать очень строгие заповеди. Не прелюбодействуй, говорит. Но в Старом Завете написано, что тот, кто смотрит на женщину с вожделением, прелюбодействует. А я говорю, что даже кто смотрит на свою жену с вожделением, прелюбодействует, Иисус сказал. И при этом сочеталось с огромной милостью и любовью. То, что он говорит. Это очень похоже на Шрилу Прабхупаду. Он дал очень строгий принцип, при этом был всегда очень добрый к ученикам. Если кто-то случайно оступался, он всегда прощал. На самом деле, всех учеников прощал. Но при этом не шел на компромисс в своей проповеди, никогда не менял стандарты. Говорится, великая личность сочетает в себе очень жесткие качества, как удар молнии, очень мягкие качества, как цветок лотоса. Это признаки величия личности. И Шрила Прабхупада нам уже раскрыл, что такое любовь к Богу. Если кто-то мог подумать, что на любовь к Богу нужно родиться в определенной культуре, впитать это, но мы впитали что-то другое. Мы живем в других условиях, в наших условиях, может быть, это труднее или даже невозможно. Но Прабхупада поехал из Вриндавана в Америку и стал проповедовать там любовь к Богу. Наркоманам. И достиг успеха. Общество было зарегистрировано в 1965 или 1966 году. 7 было хиппи молодых и 1 старик 70-летний. Это было международное общество создания Кришны. Вот так оно все представляло. Иногда журналисты приходили и спрашивали Прабхупаду, это что вы делаете? Он говорил о том, что это будут в каждом городе деревни, что будут кругом храмы. Что... Говорит, да, вы правы, правда, да, так будет. Да, да, говорит, это уже все есть, потому что время нас разделяет. И они выпускали статью, с вами же очень маленького роста, но планы на очень большие. Никто в это не мог поверить. И тогда, когда Бхактивинода Тхакур об этом говорил англичанам еще в Индии, что когда-то Европа, Америка, весь мир будет повторять Хари Кришна мантру. Знаете, кто такие были кришнаиты в то время? Не можете представить? Они попрошайки были такие. Они просто просили подаяния и повторяли Хари Кришна мантру. Никто понятия не имел, что за люди. Они широко не проповедовали. Бхаджан Сарасвати, Бхактивинода Тхакур восстановили это все проповедью, мощной проповедью. Они давали знания людям, философию. Но обычные люди, они просто вот так вот просили подаяние и тихонько повторяли свои круги, и все. Поэтому как вот так будут в Лондоне делать, что ли, англичане? И в Америке, в богатых странах вот так будут ходить, подаяние просить? Не-не-не, это никогда не случится. Никто в это не мог поверить. Вопрос в другом. Как вы даете Хари Кришна мантру или от кого принимаете Хари Кришна мантру? Вот что важно. Однажды первосвященники, группа первосвященников пошла послушать проповедь Иисуса Христа. А там 15 тысяч человек. Он проповедует с воды на озере, в лодке. Там микрофонов не было. И звук идет по воде, и люди сидят на берегу и слушают его. И первосвященники сели тоже стали слушать. Что же он такое говорит? Тут такие толпы людей. Что говорит этот новый проповедник вообще? Кто он? Откуда он? Мы не слышали о нем ничего. Они прослушали лекцию и удивились. Да ничего нового. Все, что написано, он говорит. И мы то же самое говорим. Почему же его слушают? А нас почти никто не слушает. Что же это за личность такая? Кто это? Почему так? Почему, когда он куда-то идет, перед ним дорогу выкладывают пальмовыми листьями? И вокруг ажиотаж, восторг. И хромые идут туда, и больные идут, слепые идут, и все возвращаются зрячими, счастливыми. Кто это вообще такой? И когда он подошел к Иерусалиму, толпа ревела и гудела, не было слышно ничего. И тогда предсвященники вышли и сказали: прикажи им замолчать. Кто ты? Прикажи им замолчать своим людям. Иисус сказал: если я прикажу им замолчать, камни закричат. Они отшатнулись. Какой самоуверенный. Кто это такой? Так это из Назарета, что ли, Иисус? Сын плотника! В своем отечестве пророка же нет. Ну, читали же все это. Эту историю читали. Ведическая культура не распространяется в таких условиях. Бог, пророки могут прийти куда угодно, но Бог приходит только во Вриндаван, в атмосферу любви и преданности, и только там можно понять, кто такой Бог до конца. Невозможно понять Бога, занимаясь просто политикой или поедая то, что нам нравится, или жить, как нам хочется, и при этом еще думать и понимать Бога в этом аспекте. Да, Он тоже есть в этом аспекте, но это не Кришна уже. Не все привлекающие. А Бог, который раздирают на части для того, чтобы враждовать друг с другом. А Он один. Если мы с вами, говорится, делаем массаж телу отца. Представьте, 2-3 сына, они делают массаж телу отца. Кто-то берет ногу, кто-то берет руку, кто-то другую ногу. 4 человека, 4 сына. Хороший пример. У нас 5 мировых религий. Ну, кто-то голову массирует. Так будет ровный пример. 5 мировых религий. Бог-то один, отец один. Но части тела разные. И делают массаж. И вот, когда делаете что-то, смотрите вот под ноги. В свою тарелку, как говорится. Не смотрите, что делают другие. Потому что будете смотреть, сравнивать, начнете ссориться. Будете завидовать. Как ты массируешь отца? Ты все неправильно делаешь. Кто тебя так учил вообще? Почему ты так делаешь? Вот так нужно, а ты вот так делаешь. Фу, прости меня, я вот так не делаю. Это ты так делаешь. Ах, так я тебя устрою завтра. И один приходит пораньше, чтобы отомстить тому обидчику. К телу отца подходит с его стороны, берет ногу, и ломает ее пополам. Вот тебе. И с любовью массирует свою ногу. Посмотри. Вот так тебе. Тело это одно. Бог-то один. Мы смотрим, ну а как это? Бог-то один, но кто именно из них? Безграничное. Господь читание рассказывает, Санат не говорит об этом. Аватары, проявления, границ им нет. Узнайте его. Собака узнает хозяина в любой одежде. Как говорит Раданат Махарадж, нужно приобрести квалификацию собаки просто. Вот и все. Преданного означает. Просто стать преданным Богу. И мы будем узнавать его везде, во всем. И в христианских храмах, и в мечетях, где угодно. Если посмотрите арабесские, эти мусульманские, вы сразу поймете, это же Кришна. Кто еще мог это заплести вообще? Это невозможно расплести потом. Это только Кришна мог сделать. А какие мечети мы видели в Самарканде? Это же ворота в Навайкунтху вообще. Кто мог такое построить, скажите? Откуда этот дух вообще? Конечно, от Бога. Но это не для политики, не для экономики, не для власти создавалось, а для того, чтобы любить Бога, уважать Его, почитать Его, кланяться Ему, общаться с Ним, чтобы дать настрой, чтобы медитация была. Совсем не для этих целей это создалось, не для войн, а для мира. И в Якале это самая трудная задача жить в мире. Даже с самим собой. Даже с любимым человеком жить трудно в мире. Даже с собственными детьми жить трудно в мире. И поэтому Господь Читание сказал: собирайте все вместе, кто бы вы ни были, и громко воспевайте святое имя, и вы будете жить в мире. Дурбан, Африка, 80-е годы. После ухода Прабхупады. Прабхупада был в Африке, там, в Дурбане. И там основали какой-то храм. И он послал туда своих учеников проповедовать. А вы знаете, что такое Дурман в то время? Центр расизма. Племя Зулу самое бесстрашное. В мире считается так, я не знаю. Это африканцы оттуда. Если один Зулу выходит в степь с небольшим копьем, все львы, увидя его, сразу разбегаются в стороны. В страхе, в панике вообще. Это Зулу пришел. Эти Зулу теперь вместо копий, они с пистолетами ходили там. Если где-то собиралось хотя бы 10-15 человек, какой-то труп оставался. Это был центр расизма, представьте. Праздники были невозможны, чтобы какие-то собрания в городе, какие-то демонстрации, это все полиция, убийство. И Прабхупад сказал, здесь должны Радхетры каждый год проходить, он сказал. Тогда здесь будет мир, он сказал. И основал там центр, и уехал. И сказал, Брамананда, проповеду здесь. Брамананда, он мастер боевых искусств в прошлом. Все, тогда вот на него все эти вещи. Если что опасно, Брамананда пусть это делает. И через какое-то время они просто заколотили двери и окна, потому что туда и камни летели, и что угодно могло прилететь туда, в этот храм. И он пишет телеграмму Прабхупаду. Прабхупада, разрешите мне уехать, пожалуйста, отсюда. Здесь у нас чрезвычайное положение, практически военное. Храм заколочен, мы его заколотили, мы здесь просто обороняемся. Разрешите, я просто покину это место. Срочно причем. Прабхупада ему дает срочную телеграмму. Выезжаю. Прабхупада едет сюда. Вот это да. Тут же Зулу вокруг с пистолетами. Прабхупада приезжает в этот храм. И начинает киртан. Начинается киртан, говорит, открывайте двери, окна, все это снимайте. Начинается киртан. Киртан идет несколько часов. Час, два, три, четыре. И что же в итоге? Столько Зулу с барабанами уже пришли туда. Они же африканцы. Что там началось, знаете. Про пистолеты все забыли. Прабхупада сказал, готовьте прасад. В это время, пока киртан, прасад, раздали халаву. И Прабхупада дал лекцию на 10 минут, и все были счастливы. Вот так делайте, Прабхупада. И уехал. И здесь должен быть Радхетры каждый год. И вот Дурбан, 80-е годы, и Нарджуна с вами помнит это население Прабхупады и хочет там проводить Радхетры. Сейчас там Дурбани, каждый год Радхетры, как Прабхупад сказал. Все, расизма нет. Но тогда, когда Нарджуна с вами хотел проводить Радхетру, нужно было согласовать с властями, с полицией города. Мы сказали, праздник в городе, в центре города. Вы понимаете, что вообще, о чем вы говорите? Это Дурбан. Здесь расизм, черные и белые, они не могут жить в мире, тут убивают друг друга. Какой праздник может быть? Сказали, у нас мир, любовь, танцы, песни. Вот мы делали это в Париже, вот мы делали так, вот все сейчас, видите, все улыбаются, все хорошо будет. Умиротворяет святое имя. Сказали, хорошо, ладно. Ну сколько человек может быть на вашем празднике? Ведь, может быть... 300. О, нет! Только нет. 300 человек? Нет. Слишком много. 300, значит, 30 трупов точно будет. И сказали, может быть, меньше. Мы будем давать рекламу. Так или иначе, полиция сказала, хорошо. Гарнизон города поднимем. Попробуем. На свой страх и риск. Просад, когда попробовали, согласились. На праздник пришло 3000 человек на площади. Полиция хотела отменить, уже было поздно. Все уже сошлись. Они пришли туда вооруженные, весь гарнизон. Там были боевые машины, там были пулеметы, там были эти газовые баллоны. Все это привезли туда. Контролировать толпу просто разъяренную. Потому что вместе, рядом черно-белые стоять не могут, поймите. И там еще было 100 котлов, где готовился прасад. И начали киртан. 8 или 9 часов ратхаятра шла с киртаном. И Нарджуна сам вел киртан. Ни одного эксцесса, даже драки не было. Ни одного эксцесса. За весь день в этой толпе не было ни одного эксцесса, ни одного дурного даже слова. Все пели Харе Кришна, Хари Прасад, и просто сияли от счастья. И забыли, кто черный, кто белый. Это был экстаз. Экстаз Господа Читания. Все различия стерлись. И шеф полиции позвал Нарджуна с вами и сказал, так, вы еще собираетесь проводить Радхетру в этом городе? Говорит, я не знаю, не уверен. Уверен вы или не уверен, вы должны каждый год здесь проводить Радхетру. И с тех пор каждый год проводит Радха-ятру в Друбане. Однажды мы здесь вышли на Харинаму, когда-то в 90-х годах, на Невский проспект. Интересные были люди в то время. Много было агрессивных людей тогда. И вот один такой человек агрессивный стал приставать, какой-то преданный. И кто-то его из брамачари взял так за шиворот и... Тот вообще расстроился, стал бегать, беспокоить, кричать, на преданных обзывать их. Тунеядцы, лодыри все, на работу всех, на поля всех, там кричит, тут что-то рявкнет. А мы поем громче. Бездельники, на поля, бездельники, харибо. Это на глазах произошло, трансформация просто. Столько удивительных историй было. Любая харинама заканчивается всегда хорошо, но обычно в милиции. И там был самый большой экстаз всегда. Милиция нас уже знала, знаете, нас, конечно, брали, но там беседовали уже просто, они у нас просад брали тоже, книги уже, они у нас уже хорошо знали. К нам тогда пришел Костя, милиционер. Он сейчас уже давно инициированный, преданный. Где он? Он может рассказать об этом, да. Говинда Гопинат, да. Вот он тогда пришел в то время, он был милиционером. Он здесь был, он ушел сейчас, да. Мы сейчас видим, как, например, Библия писалась где-то 1500 лет, говорится. И распространялась по всему миру она несколько тысяч лет. Если по написанию примерно около 4000 лет произведения Библии, то в западный мир она пришла примерно в каком веке? Пятый, шестой век, я не помню. Еще в некоторых западных странах она вот только... Сначала была написана на финикийском языке, потом была на иврите, потом на греческом. Вот постепенно она приходила сюда. Христианство распространялось, может быть, чуть более 1000 лет. Примерно 1000 лет распространялось христианство по всему миру. А сколько лет распространяется знание Кришны по всему миру? Вы понимаете, что происходит? Нет? Или нет? Ну, историю религии взгляните сейчас этими глазами вообще на мир. Куда все идет? Люди, наконец, начинают задаваться вопросом, что такое любовь к Богу? Кто такой Бог? Нужна наука. Слепая вера сейчас никому неприемлема, ни для кого. Мы не воспитаны так. Ситуация в всем мире повернулась так, что мы хотим получить знания об этом. Это именно наука. Прабхупада никогда не называл религией сознания Кришны. И я никогда не был религиозным человеком лично, например. Я никогда никакую религию не принимал. Я точно знал, что религия – это опиум для народа. Нас так учили. Я прожил, я учился в школе, ни одной церкви вообще не видел. Я не знал, что есть Библия или другие священные писания. В Петербурге в первый раз в 82 году я открыл Евангелие вообще. И очень удивился, когда некоторые пословицы, которые мы используем, написаны там, от Иисуса, оказывается. Я очень удивился, оказывается, Иисус это что ли сказал? Почему нам не говорили? Это был моральный кодекс коммуниста просто. И я так и ничего не помню в Евангелии, почти ничего, пока не получил Бхагавад-гиту. Когда получил Бхагавад-гиту, именно преданные стали рассказывать, стал понимать все, что написано в других книгах тоже. И тогда я подумал, так это наука. О, я подумал, надо распространить ее христианам. Но первая моя мысль была, раз они верят в Бога, им нужно всем Бхагавад-гиту принести. Я пошел в Преображенскую церковь с Бхагавад-гитой. Меня там чуть не убили. Я первый раз такое увидел в жизни. Все мои розовые представления совершенно. Но священник, он уже знал, что человек с Бхагавад-гитой в церкви находится, непосредственно распространяет ее. И он отнесся ко мне терпимо, он не вышел. Но он попросил через кого-то гиту показать ему. Я передал гиту, спустился его слуга. Потом вернулся, сказал, сколько стоит, и сказал, он вернулся, взял деньги, отдал и ушел. Он приобрел Бхагавад-гиту. Потом к нам стали приходить семинаристы из Лавры, Александра Невская Лавра. там семинаре, и к нам на Махату стали приходить семинаристы, повторять Харе Кришна, они вели киртан на Невском тоже иногда, с бородами, христианские вот эти семинаристы. Пели Шапанишат, Харе Кришна мантру с нами, стали нас вегетарианцами. И потом им запретили ходить к нам. И там подумали, нас просто, наверное, плохо знают, пойдем познакомимся. Мы взяли все свои книги и пошли к ректору. Это был еще не 90-й даже год. Ну, наверное, вот 89-й, что-то такое. Давно уже было это. Мы с Васудамом пошли туда, к ректору, с книгами, стали рассказывать о любви к Богу, об этих принципах, которые мы следуем, что воспеваем Святое Имя. А он такой добрый человек оказался. Он говорит, да, мы, поверьте, мы тоже хотим любви к Богу. И он дал нам Евангелие взамен, мы ему книги, пожали руки, обнялись. Он говорит, ну вы же не хотите, чтобы меня сожгли на костре? Мы говорим, нет, ну тогда пока не могу. Вам позволить сюда приходить, вот, общаться с семинаристами. Не нужно, говорит, сейчас это смешивать, пока вот, потому что меня сожгут на костре. Мы нет, мы не хотим, чтобы вас жгли на костре, мы не придем, ладно. Это было в официальных кругах. А в жизни, конечно, все по-другому. Нас не должна интересовать слишком вот это вот препятствие, политика. Святое имя, оно распространит само себя. Не мы это делаем. У нас нет таких заслуг это делать. Нет такого могущества. Святое имя, оно само это распространяется. Вот так сегодня была история религии. Может быть, я был пристрастен к Господу Читани слишком. Но когда я думаю о пророках, например, об Иисусе, я тоже плачу. Прабхупада тоже плакал. Никогда у меня не было этих чувств раньше. Я же воспитывался в Советском Союзе. Однажды Прабхупада где-то в Испании, он, я, кажется, там. Он приехал к преданным. И его провели в комнату, где он остановится. И напротив его кровати там было распятие изображено большое Иисуса. Ученик пролил Прабхупаду в комнату и вышел. А потом, вернувшись в комнату, увидел, что Прабхупада сидит и плачет, слезы у него текут ручьями. Очень был в шоке, что случилось с Прабхупадой. Он показал на распятие, говорит, подумай, говорит, только они убили собственного гуру. И сидел, лил слезы. И когда один священник спросил его во Франции, по-моему, как вы относитесь к Иисусу, он говорит, Иисус наш духовный учитель, Иисус Христос наш гуру. Он нам давал любовь к Богу. Он отдал свою жизнь ради этого. Это наш гуру. Наш духовный учитель. Ну, в общих чертах, мне кажется, я как-то обрисовал эту линию. Когда я был в Испании не так давно, а нет, уже 2 года назад, на экскурсовод вот рассказала нам о Господе Читани. Его называют Эльдорадо на испанском. Золотой человек. Эльдорадо, которого Колумб хотел увидеть. Колумб, он ехал в Индию, чтобы увидеть Эльдорадо. Открыл Америку. Интересная история нам рассказала, потому что он должен был ехать, чтобы увидеть Господа Читанию, но нужен был какой-то повод. Эта экспедиция была дорогая очень. Нужен был корабль, команда. И король в то время воевал. Была напряженная ситуация в стране. И он не надеялся получить эти возможности для путешествия. Но Эльдорадо пришло во сне Колумбу. И сказал, иди к королю, проси корабль, команду он даст. Настолько был яркий сон, что Колумб пошел к королю и попросил у него команду и корабль. Король без разговоров сказал, бери. Колумб не поверил, пошел к королеве. И сказал то же самое, королеве сказал, бери, без разговоров. Позже выяснилось, что Эльдорадо пришел к ним тоже во сне, сказал, придет Колумб, дайте ему команду корабль. Это в Испании мне рассказали. Господь Читания Махапрабху – это время эпохи Возрождения. Это время эпохи Возрождения. Когда мы были в Лувре, я смотрел эпоху Возрождения. Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли. Я изучаю их. И когда увидел все эти оригиналы, я снова почувствовал одну вещь. Я почувствовал одну вещь. Это невозможно было создать человеческим рассудком. Это было какое-то особое вдохновение. И не было другого источника, кроме золотого человека, который слышала Европа. В то время они слышали о Господе Читани. Это было начало эпохи Возрождения. 15 век. Господь Читания пришло 532 года назад. Я пришел в сознание Кришны, мы пришли, вот было 500 лет, отмечалось Господа Читания. 530 лет назад. Итак, западный мир, он получил импульс для эпохи Возрождения, а восточный мир получил импульс чистой любви к Богу. Два направления образовалось генеральных. И теперь они встретились. Теперь они встретились. Западный мир и Восток встретились. Разочарованный западный мир, достигший всего необходимого, всех благ материальных, возвращается теперь к Господу Читани. А Индия, нищая, становится богатой постепенно. То есть совмещается богатство и духовность. Понимаете, что это означает? Это означает, что будет очень много богатых, преданных, совершенно отреченных, не привязанных к богатству. Это будет могущество. Неслыханное процветание ачарьи, говорят, будет в это время. Будет всем казаться, что начинается сатья-юга. Все сампрадаи, все религии объединятся в одной практике. Все будут воспевать святые имена Бога. Разные. Но практика будет та же самая. Мир будет больше и больше петь, танцевать. Отношение изменится и к смерти, и к человеку, и к Богу, и ко Вселенной, и к миру, и ко всему. Ну, вот в это время мы с вами живем. Этот переходный период, когда мы с вами распространяем духовные знания. Когда вы распространяете духовные знания, вы не должны думать, что все должны стать кришнаитами именно. В этом нет никакой необходимости. Просто люди должны знать Бхагавад-гиту и все. И Шрила Прабхупаду. Остальное они сами решат, что делать с этим. У них пробудятся искренние чистые мотивы. Они сделают много полезного. Это факт. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Что у нас со временем? Уже все. Время кончилось. Пару вопросов. Старший преданный отчитал меня за то, что изучаю христианство. Он сказал, что я предаю Прабхупаду и мечусь. Но это не так. Просто я очень благодарна другим традициям за то, что они привели меня к Кришне. Знаю, что права, но с тем преданным мы сильно поругались. Как в дальнейшем избегать аппаратов? Да, есть у нас фанатики тоже.
Предатели. Вы все еще верите в Иисуса? Предатели. У вас уже Кришна есть, а вы все в Иисуса верите?
Если вы верите в Иисуса по-настоящему, делайте то, что делал Иисус. Никто вас критиковать не будет за это. И если вы верите в Господа Читания, делайте то, что делал Господь Читания. И никто критиковать не будет. Если Кришна находится в каждом сердце, то почему мы одних любим больше, чем других? Потому что мы не Бог. В этом отличие. Душа остается обусловленной. В гунах материальной природы. Кришна тут как свидетель пребывает. И мы выбираем согласно своим вкусам. Он позволяет это делать. Но если мы предаемся Кришне, тогда его вкусы начинают доминировать. Тогда мы не можем пристрастно относиться к кому-то. Если мы предаемся Кришне. Если мы не предались еще Кришне достаточно, у нас еще сохраняются свои вкусы. Материальные вкусы. А Кришна просто санкционирует и наблюдает, и дозволяет, как сверхдуша. Нейтрально к этому относится. Он ко всем относится равно. Поэтому у нас есть возможность делать, что мы хотим. Потому что он нейтралитет соблюдает. Но если мы предаемся, он становится к нам уже пристрастным, как бы бхакти проявляется, любовь. Дорогие отношения становятся. Тогда вкусы меняются. Хорошо, у нас много все равно вопросов, мы не успеем ответить на все. Причем вопросы такие все глубокие здесь. Коротко, наверное, не ответишь на них.